Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим.
Еще раз добрый вечер всем. Дубль второй. Пожалуйста, ребят, напишите в чате, слышно ли нас. Потому что нам нужно понять, что происходит. И мы выходим только на YouTube. И, собственно говоря, спасибо за то, что вы пишете, за то, что вы нас, в общем-то, и предупреждаете о том, что у нас есть какие-то сложности. И для тех, кто, может быть, нас будет смотреть только с этого дубля, будет смотреть нас позже, я скажу, что сегодня мы обсуждаем китайский язык, а именно трудности, с которыми сталкиваются незрячие пользователи при изучении китайского языка, как эти трудности преодолеваются. Информационным поводом для этого стал учебник китайского языка, который выпустила областная Липецкая библиотека для слепых. И автор этого учебника Руслан Шуханов сегодня у нас в гостях. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте. Надеюсь, меня прекрасно слышно. И прежде чем я начну, я представлюсь. Меня зовут Шуханов Руслан, я незрячий человек. Я, как все, закончил школу для слепых и слабовидящих детей. Я брайлист, хотя брайлем не пользуюсь.
А как вы начинали изучать китайский язык? Расскажите, пожалуйста, и о том, с какими вы трудностями столкнулись. Как вы начали?
Прежде чем я начну говорить о китайском языке и вообще, как я его начал изучать, я хочу поблагодарить администрацию Теплокомпа, которая мне помогла со статьями. Она их, во-первых, опубликовала, во-вторых, привела в порядок, и, в-третьих, позволила дальше совершенствовать свой материал. Во-вторых, мне хочется поблагодарить Липецкую областную библиотеку за политическую волю для распечатки этой книги по Брайлю. Если бы она не согласилась бы, то книга, скорее всего, не вышла в свет. А теперь начнем говорить о трудностях китайского языка. Вы, наверное, все прекрасно знаете, что китайский язык является языком иероглифическим. То есть письменность его и письменность ее, простите за акцент, иероглифическая, а не алфавитная. Отсюда возникает много сложностей. Незрячий человек не видит иероглифы, и, соответственно, он не может их писать и даже научиться писать. Да, можно, конечно, научиться просить зрячего человека, чтобы он набирал, ну, руку брал и чертил эти иероглифы. Но в результате в голове у незрячего человека все же ничего не останется, потому что это очень сложно и кропотливо, не видя иероглифы, их рисовать. Но дело не в этом. Нужно сначала разобраться в том, как вообще иероглифы пишутся, но не конкретно картинка иероглифа, а вообще иметь представление, что такое иероглиф. Иероглиф – это, в общем-то, с одной стороны, простая картинка, с другой стороны, сложная картинка. Простая картинка, потому что там нету таких линий, как кружков и так далее. То есть линия обычно рисуется либо вертикально, либо горизонтально, либо с уклоном налево, либо с уклоном направо. Так называемые откидные линии. Также имеются крючки. Больше вариантов написания иероглифов нету. Но вот эти написания, отдельные линии, называются чертами. Есть иероглифы простые, которые пишутся буквально одной, двумя чертами, тремя чертами. Есть иероглифы сложные, которые состоят именно из простых иероглифов. То есть в один квадрат вписываются вот разного рода маленькие иероглифы, можно так сказать. Но нам незрячим не нужно представлять, как выглядит иероглиф, но желательно знать, какие же маленькие иероглифы простые туда вписываются. Но начнем по порядку, что иероглифы пишутся вообще-то традиционным образом. Как они появились, они начали писаться традиционным образом. То есть писались сверху вниз столбик и потом справа налево писались еще столбиками. То есть текст читался, взгляд опускался сверху вниз и справа налево. До сих пор эти тексты классической китайской литературы и художественной литературы пишутся именно таким образом. Есть, правда, исключения. Например, они могут писаться справа налево тоже, как обычный, например, арабский текст или иврит. Так тоже пишут. Но поскольку произошла тесная интеграция с Европой и со всем миром, китайцам стало неудобно писать сверху вниз и справа налево, потому что возникала путаница с цифрами, формулами и подобной информацией. Если у вас есть, Кристина, вопрос по этому поводу, то задавайте его.
А здесь спрашивает Андрей Поликанин. Я буду читать, соответственно, чат тоже, те вопросы, которые нам ребята присылают. А Андрей спрашивает, у него два вопроса. Когда я искал информацию о китайском брайле по-английски, я не видел информацию об этой системе. Ну, или она как-то иначе называется. Используется ли эта система в Китае или Тайване? Это, видимо, в UB86 имеется в виду как раз.
Это первый вопрос. Мне отвечать можно на него?
Да.
Если вы наберете Chinese Braille, выйдет у вас Википедия на английском языке. Когда вы в нее войдете, вам предложат варианты. Mainland Chinese, простите меня за акцент английского языка. И еще тайванезы Chinese. Вы можете посмотреть и ту систему, и другую систему. Mainland Chinese предлагает две брайлевские системы. Одна стандартная, которая пользуется сейчас в Китае, другая более новая, которая не получила столь широкого распространения, но она более компактно выглядит. И другая система тайванская тоже, но только одна система. Я вам сейчас отвечу заранее, почему это неудобно. Эти брайлевские системы, они хороши только в той мере, что можно записать так, как мы слышим китайский текст. То есть брайлевская система отражает фонетическое звучание, ну, фонетику китайского языка, грубо говоря, а если быть еще точнее, то записывается просто пиньин. То есть сначала пишутся буквосочетание, как звучит, потом указывается тона. Но тоны обычно опускаются, за исключением некоторых моментов, которые можно даже не указывать, потому что это в любом случае фонетический принцип, который ровным счетом не отражает написание иероглифического текста. То есть если мы возьмем русский текст с рячей и брайлевский сравним, они будут одинаковы, поскольку это алфавитный текст, он практически отражает реальный мир. Брайлевский алфавитный текст отражает зрячий алфавитный текст практически идеально. Ну, не учитывая там всякого рода индикаторы, там большие, маленькие буквы, цифры, цифровые знаки и так далее. А так все идеально. А вот иероглифический текст нет. Вот тут-то и возникла ситуация, при котором мне нужно решать было эту проблему. Проблема заключалась в том, что мне нужно было найти подходящий инструмент, чтобы набирать иероглифический текст. Ставлю многоточие и жду вопроса, если он есть.
А, собственно говоря, вопрос Андрея, он не в этом заключался, а он спрашивал о том, где в UB86 сейчас используется, и используется ли она где-то
имеется
на территориях, да, где говорят по-китайски.
Имеется в виду брайлевский китайский стандартный?
Да, да.
Брайлевский китайский стандартный употребляется в Китае, нет. КНР.
Нет, то есть сама UB86 система именно как брайлевское ее приложение. Оно где-нибудь используется сейчас?
Брайлевское приложение? Я, честно говоря, не понимаю вопрос.
Ну, смотрите, то есть...
Переформулируйте
принцип,
его.
Хорошо. Угу. Тот принцип, согласно которому вы набирали китайский текст, он сейчас где-то используется еще?
Да, конечно. Не сам Брайль, я к этому хотел подойти чуть попозже, но если вы настаиваете, я могу и подойти.
Я не настаиваю, давайте попозже, давайте, я не настаиваю.
Вот. Я просто говорил о фонетическом принципе, который заложен в Брайль, и указал его недостатки. Он не отражает иероглифический текст.
Так.
То есть если мы будем писать, пытаться набирать текст, допустим, фонетическим принципам, да, мы это можем делать. Просто, в частности, я вам скажу на примере Apple систем, в частности, iPhone, iPad, и на примере Windows 8.1, профессиональная версия. У меня стоит английская версия. Я в статье это не указывал. Но я думаю, это не принципиально. Главное, чтобы у вас стоял NVDA, вокалайзер, который поддерживает китайский текст, и соответствующую систему набора. Вот если мы будем набирать так, как принято обычным образом, так, как набирают слепые, незрячие китайцы, то нам придется поставить такую систему, в частности, она называется у Windows Microsoft, Microsoft Pinyin, у меня Simplified, то есть простой текст я набираю фонетическим принципом. Ну, я, например, хочу набрать слово «привет». Вы все его знаете. «Нихао», да?
Угу.
Это известное слово. Мне достаточно просто набрать «N-I-H-A-O». Но поскольку это самое распространенное выражение, то нажатием пробел он выпишется сразу. Проблем никаких нету. Но как только мы начинаем писать, например, такие слова, как он, она, там, деньги, вперед, это созвучные, одинаково звучащие слова. Абсолютно. На слух они одинаково звучат. Только изображение разное. Например, вы хотите написать «он читает книгу». Точнее, «она читает книгу», хотите написать. Вы набираете «та» иероглиф. Т-буква «э» – это в фонетическом принципе. У вас обязательно выпадет список этих иероглифов. Первый будет, конечно же, «он». Но вы должны будете стрелками выбрать его, послушать. А он так звучит одинаково. Вы обратно услышите «та», то есть первый тон. И возникнет, так тот ли этот иероглиф или не тот. Задача решает, например, на айфонах задача решена очень просто. Там есть описание иероглифа. Когда мы пальчиком ходим по верхнему ряду клавиатуры, то мы, помимо как он произносит сам иероглиф, мы слышим его описание. Например, нам нужен та, именно она. Тогда мы услышим не та, а та. То есть это она, два иероглифа, которые обозначают женщина и та, и показывают то, что это иероглиф именно относится к женскому роду, а не к мужскому. То есть нужно знать китайский язык как минимум неплохо, чтобы это воспринимать. Соответственно, малознакомому человеку, который изучает, если человек знает совсем скромно китайский язык, то он не сможет ориентироваться по этому описанию, поскольку он просто не поймет, что он там говорит. Эта задача, в принципе, для китайцев не сложна, потому что они также могут выбирать и писать. Но текст крайне медленно набирается. Даже зрячие это приняли. И фонетический принцип заключается именно в этом. То есть набираем, как он звучит, и выбираем иероглиф. В Windows, в NVDA, эта задача осложняется тем, что описание иероглифов слишком громоздким получается. Поэтому мне пришлось изменить файл описания немножко. Сделать так, чтобы он хоть походил на то описание, которое в iPad есть. То есть, когда мы нажимаем горячку, допустим, пишем Михаил или Николай, вот я плохо слышу, я не могу определить, мой это или N звук. Когда я нажимаю горячую клавишу, например, caps lock, точка в английской раскладке, это если с ноутбуком пользуется, то он мне скажет на N Николай, на M Михаил. То же самое он скажет и описание китайского иероглифа. Можно таким образом набирать, если вы владеете китайским языком, ну, хотя бы на начальном уровне и ушли неплохо далеко. Но все же получается очень медленно. Китайский язык, к сожалению или к счастью, делится на два типа письменности иероглифов. На упрощенное и традиционное. Я изучаю китайский язык Китайской Народной Республики. Соответственно, я изучаю упрощенную систему иероглифов. Почему же она называется традиционной, а почему же она называется упрощенной? Все очень просто. Традиционные иероглифы – это те, которые из древнейших времен шли, накапливались, а их более 80 тысяч. А упрощенные иероглифы – это КНР решил помочь людям, чтобы грамотность как-то увеличить их, потому что их сложнее писать, и они не только упростили иероглифы, но еще выбрали часто используемые иероглифы. Вот, собственно говоря, чем и отличается. Это фонетический принцип. Если есть вопросы, я готов их выслушать. Если нету, то я продолжу.
Да, давайте мы, наверное, дальше пойдем, потому что пока из чата вопросов нет, а я думаю, что уже есть смысл нам продвигаться дальше просто.
Для меня лично это являлось большой проблемой писать текст фонетическим принципом. Я очень долго копался в интернете. Я смотрел рассылки и для китайского языка, и общение с китайцами. Но я увидел, что слепые незрячие китайцы сами, в принципе, не заинтересованы в этом. Они мне прямо говорили, что что у нас в школах не преподается иероглифика, поскольку мы не можем все равно запомнить и не сможем написать. Ну, в китайском языке, к счастью, есть несколько систем ввода, и там работали далеко не дураки. Им тоже стало накладно набирать текст таким образом, который я описал выше, фонетическим принципом. И в 1976 году вышла система, первая система, которая основана на графемах. Она называется, не буду я выеживаться китайским, а просто скажу цанчжи, как написано русским транскрипциям. Так она и называется. И в этой системе на клавиатуре, на каждую букву клавиатуры назначен какой-то элементарный иероглиф. Например, на букву A назначили они иероглиф «Солнце». На букву B они назначили иероглиф «Луна». Вот, допустим, два у нас элементарных иероглифа. Это действительно радикалы, они элементарные, они пишутся очень просто. И мне достаточно нажать A, B, и нарисуется один традиционный иероглиф, в котором будет картинка «Солнце» и «Луна». Но произноситься он будет, конечно, иначе, а переводиться как светлый, яркий. Логично же, солнце и луна – это светлый и яркий вместе. Логично. Но это касается традиционных иероглифов. Далее система была придумана для упрощенных иероглифов. Собственно говоря, я ее изучаю. В основе брайлевского текста, который предложил я в своем учебнике, лежит именно система УБИ, 86. Если перевести УБИ дословно, то ее можно перевести как 5 черт. И там действительно максимальное нажатие клавиш состоит из 4. Максимальное сочетание клавиш достаточно 4, чтобы написать иероглиф. И более того, не один иероглиф, а может даже 4 написать. Теперь я попытаюсь объяснить, что это не моя затея, в принципе. Эта затея придумана зрячими. Моя затея только в том, чтобы просто перенести эти латинские буквы на Брайль без всяких индикаторов, признаков букв и так далее. Просто записываем так, как оно должно печататься. И мы в итоге получаем следующее. Например, чтобы написать слово «он», мы не будем долго задумываться. Установим Windows, Microsoft, Wubi Simplified. Так и есть такая клавиатура. Chinese Wubi Simplified. Я, может, путаю слова, но ее найти очень просто. Есть она и в Windows, и в iPad тоже есть. Она так и называется. Wubi. И там вариант есть. 86, 98 и New Century. Но я изучаю только 86, потому что она самая распространенная. Но можно изучать и 98, и другую систему, более свежую. Чтобы, например, написать слово «он», нам достаточно набрать две буквы W и B и нажать пробел. 100% вы напишите именно этот иероглиф. Даже задумываться не нужно будет, что там вышло. Чтобы, например, написать слово «она», нам нужно написать три буквы V, B, N. И 100% выйдет именно этот иероглиф. Она. Даже задумываться не будет. Хотя по произношению они будут звучать одинаково. Вот, собственно говоря, принцип. Чтобы, например, написать цифру 1, я пишу букву G. Чтобы написать цифру 2, это по-китайски 2. Я могу, конечно, по-китайски сказать. И я набираю букву G. Это 1. R. Я набираю FG. Получится 2. R по-китайски 2. Чтобы написать 3. Sun DG. Я набираю букву DG. И 100% выйдет именно этот иероглиф. И так далее. Сказать, что это очень просто, я не могу. Незрячему человеку придется, если он хочет освоить китайский язык на уровне зрячего человека, осваивать все эти комбинации клавиш. Их так же много, как и иероглифов.
Но... Руслан, скажите, пожалуйста, а по какому принципу вот эти вот клавиши назначались? То есть почему там G пишется, почему там F пишется? То есть как мы можем это вообще понимать?
Принцип заключается... Я могу этот принцип объяснить, но скажу сразу. Он нам не поможет. Объясню, почему чуть попозже. Принцип заключается в том, что мы пишем иероглифы таким образом, как бы мы их чертили. То есть, например, возьмем для простоты слово «светлый», «яркий». Он состоит из одного иероглифа, в котором находятся две картинки – солнце и луна. В системе традиционной я не буду говорить, потому что я ее мало знаю. Мне она, в принципе, не нужна. А вот в системе упрощенных иероглифов, в системе Wubi, я вам скажу. Чтобы написать слово «солнце», мне надо 4 раза нажать букву J. Я просто знаю, что солнце там находится. Чтобы написать луна, мне надо нажать 4 раза букву I. Принцип заключается в том, что если мы будем нажимать на каждую клавишу по 4 раза, то мы обязательно запишем иероглиф, самый распространенный и простейший иероглиф. Самые распространенные и простейшие иероглифы. Мы знаем, что 4 раза J – это будет солнце, а 4 раза I – это будет луна. Это лишь ассоциативное понятие. Так как мы написали первую букву J, значит, если бы мы писали бы реально, то мы бы написали бы сначала именно этот иероглиф, ну, эту картинку. А потом сверху, снизу, я не знаю, где рисуете, я не вижу. Я пишу луну, то есть нажимаю 4 раза «и». Если я так напишу, то не появится иероглиф, о котором я говорю. Появится просто сначала солнце иероглиф, а потом луна. Но нам нужно написать солнце и луна в одном квадратике. Поэтому я нажимаю букву «J» и буква «и». И получается слово, которое переводится «светлый», «яркий». «Мин». Так оно и произносится вторым тоном. А если пинением писать «мин», то «м» Михаил, I, N, G и цифра 2. Вот так в словаре указан он. Это слово. Ну, если на фонетическую таблицу посмотреть. А я просто пишу J буква и букву I. И пишется этот иероглиф. Почему бесполезно это для незрячего человека? Потому что мы их не пишем, а следовательно смысла задаваться, почему так происходит, не нужно. Но можно задаться смыслом закономерности. Закономерность заключается в том, что когда мы наберем определенный набор слов, постепенно это, мы заметим, что ключи повторяются в этих иероглифах. Например, иероглиф между словами «пить», «есть», «петь», «пить», «кушать», «петь», допустим, «называться», «именоваться» есть определенная логика. Там находится иероглиф рта, рот, иероглиф рот, который обозначает. Потом, вот тот же солнце и луна тоже так же. Допустим, чтобы написать звезда, JTG, вот сравните, звезда, JTG, солнце, JE. Мы видим сразу радикал общий, солнце там находится, знак солнца. Вот. Только по такому принципу мы можем запомнить это. Но после того, когда у нас будет заложен хоть какой-то базовый словарь, тогда мы будем улавливать логику, и запоминание пойдет быстрее. Но, честно я вам скажу, на это уйдет, ну, наверное, полгода.
Руслан, а правильно я понимаю, что вот те примеры, которые вы сейчас привели, да, пить, есть, петь, то есть что там есть схожие ключи, они для зрячих также выглядят, да?
Да, они для зрячих, эти иероглифы для зрячих. Вот на клавиатуре мы пишем, и так они не рисуются, эти картинки сами, а автоматом. Мы просто должны знать сочетание клавиш, при помощи которых нарисовать этот иероглиф. То есть, если я хочу написать слово, допустим, читать, я пишу, я набираю RHF. А я, конечно, могу вам сказать, почему RHF, но повторюсь, это лишь ассоциативно. То есть это моя бредовая идея, связь между ними.
А скажите, между ними. Все равно интересно, скажите.
RHF связан между ними таким образом. Буква R – это связано с рукой, потому что она пишется отдельно как RT. Я это просто знаю, я не угадываю, я знаю это. Потом H связано как с глазом связано. Если мы нарисуем и нажмем H 4 раза, мы получим иероглиф элементарный глаз. А F, если мы нажмем один раз или даже 4 раза, то получим земля. А можно сделать такую ассоциацию, чтобы когда вы поднимаете руки, то смотрите под ноги. Но это моя ассоциация. Ассоциация у других может быть другая. Важно для себя создавать ассоциативный образ. Иначе просто иероглифы будут вылетать из головы. Но процесс запоминания в первое время будет затягиваться, поскольку требуется, чтобы мозг переключился на эти ассоциации. Но это, наверное, у меня полгода ушло. Не знаю, как у вас уйдет. У зрячих то же самое. Им тоже приходится мучиться в этом отношении. То есть мы от зрячих в этом отношении ничем не будем отличаться. Абсолютно. Вот в чем принцип-то записи иероглифов.
Нам здесь Андрей Поликанин пишет как раз к тому, что вы сейчас рассказывали, а в этом есть свой дзен. Это сложно, зато так гораздо глубже можно выучить язык. Китайская культура переплетена с их письменностью, поэтому пининь – это хорошо, но все же не то. Андрей, мы с тобой солидарны абсолютно, я так думаю. Вас здесь еще спрашивает Алексей Щербаков. А я правильно понимаю, что использовалась брайлевская таблица с упрощенными иероглифами? Она есть в NVDA.
Брайлевская таблица нет. Брайлевская таблица китайская основана на фонетическом принципе. Она основана на WUBI 86. То есть то, что я набираю на клавиатуре, я и выписываю по Брайлю. То есть, допустим, предложение такое. О, хэн хао. У меня все в порядке. Вынужден говорить по-китайски, чтобы что-то объяснить. Чтобы написать это простое предложение, по Брайлю или на компьютере, или на айфоне. Разницы абсолютно никакая. О, это я означаю. Набираем Q. По Брайлю я сделаю пробел. Хэнь. Ки, ви, и. Набираю три клавиши. Эти буквы. Делаю пробел. Хао. Хорошо. Ви, би. Вот что у вас получается по Брайлю. То же самое вы делаете на компьютере. Набираете Q, нажимаете пробел, выходит О. Набираем TVE, выходит Хэн. Набираем VB, нажимаем пробел, выходит Хао. Обратите внимание, я произношу О, Хэн, Хао. То есть первые два иероглифа вторым тоном, а последний третьим тоном. Но так как наша передача не посвящена грамматике и фонетике китайского языка, я не буду распространяться о согласовании тонов и прочей лабуды. Или это нужно слушателям?
Я думаю, что мы пока это оставим. Вас здесь спрашивает Анна. Руслан, подскажите, как вы пополняли словарный запас?
Извините, пожалуйста, если я буду сейчас ссылаться на ссылки, это не будет рекламы и так далее. Я могу ссылаться на информацию?
Конечно, конечно.
Могу. Это не можете. Будет рекламы. Все нормально, да? Хорошо. Да-да. Хорошо. Это не реклама, но говорю то, что я делал. Прежде всего, я зашел на сайт Ильи Франко. Все его могут найти. Поэтому ссылку не буду говорить. Просто скажу, найдите Илью Франко. Выберите китайский язык. Я купил там все книги, которые были. Ну, почти все. Я сказки только не купил. Эти книги абсолютно доступны для незрячего человека. Я могу это подтвердить. Я занимался по ним, по этим книгам. Ну, конечно, не по всем. Я просто их купил, по некоторым занимался, по некоторым занимаюсь. По некоторым готовлю материал. Вот. Потом можете словарный запас свой набрать в Duolingo. Но проблема заключается в том, что там не будет вам преподавать UB86. Это вы должны озаботиться сами. Ссылки по UB86 я указал на английском языке, по крайней мере, давал Кристине. Если вам они нужны будут, то Кристина может дать вам источники. Вот. Но опять-таки, это вам не поможет. Ну, поможет только понять общий принцип, потому что в книге я отразил все, что можно было, самым простым способом. Ну, с моей точки зрения, доступным образом отразил в книге. В любом случае, вы наткнетесь на то, чтобы вам придется это все изучать наизусть. Китайский язык – простой язык, поверьте мне. Но сложность китайского языка заключается в том, что все нужно учить наизусть, даже если бы вы не писали таким образом. Есть вопросы еще?
Вам Андрей Поликанин здесь пишет. Руслан, вам бы учителем быть. Честное слово, вы прекрасно объясняете. Я, конечно.
Спасибо за комплимент, но у меня акцент жуткий, как говорится, так что...
Ну, это, в общем-то, не проблема. Вас все прекрасно понимают здесь, и поэтому я думаю, что не нужно по этому поводу как-то переживать. И давайте мы с вами поговорим уже непосредственно про сам учебник, потому что это наш информационный повод, и это тоже очень интересная история. И расскажите, пожалуйста, вообще, как вы на это решились и как вы его готовили, ну, то, что сочтете нужным рассказать.
Хорошо. Рассказать мне, честно говоря, проще, чем его сделать было.
Конечно, я понимаю.
В конце 2021 года, это я цитирую немножко из того, что Липецкая библиотека написала, я обратился в библиотеку и предложил, давайте создадим учебник китайского языка. Пока этой статьи не было, которая вышла в Теплокомпе. Ну, я вообще-то и не собирался, честно говоря, выпускать в свет что-либо. Я обратился в библиотеке, давайте я хочу себе учебник китайского языка, ну, чисто для себя, потому что, чтобы не тратить вашу бумагу, мне достаточно только получить китайский текст, и все. Я взял учебник Ильи Франка, убрал все, что не касается китайского текста, информации, там комментарии, фонетическую транскрипцию, перевод, оставил трех китайских текст. И просто по вышеуказанной системе, которую я долго рассказывал, набрал по Брайлю ее. Набрал по Брайлю, отправил, мне распечатали работу. Но мне, честно говоря, не понравилась моя работа, но я ее же для себя печатал. Но библиотека в этом не виновата, это виноват я сам. Первый, блин, говорят, с комом. Вот. Там не было, в принципе, ошибок. Но мне не понравился тот факт, что текст получился неэкономный. К тому времени, когда я текст набрал, я понял, что я могу за раз набирать 2, 3, 4 иероглифа. Это было проще, чем, например, набирать по одному иероглифу и делать пробел между ними. Вот давайте пример такой простой. Вот чтобы набрать слово «мы», мы можем его набрать двумя способами. Либо два иероглифа за раз, либо одним махом набрать два иероглифа. Вот первый способ. Сначала один иероглиф наберем. О, это «я» будет. Я говорю, нажимаем «Q» и выйдет «о». Нажимаем пробел. «Q» написалось. Ну, и иероглиф написалось. Но я говорю сейчас о Брайле. А потом пишу «W». W и буква U. И получаем man. И получает woman. Мы. Это я потратил сколько клеток? 4 клетки. 4 клетки. Q, пробел, W и U. 4 клетки потратил. Обратите внимание. 4 клетки брайлевского прибора или ячейки принтера. Или брайлевского дисплея. Но можно и сократить эту запись. Написать TR W и U. Почему TR, меня не спрашивайте. Это долгая история. В учебнике это все есть. Если вы захотите, вы получите, вы прочитаете. TR, W, 4 клетки. За ту клетку не потратил и компактно получилось. Получилось 2 иероглифа и занят только 4 клетки. Полезной информации. Пробела нету. Пробел ставим только после 2 иероглифов. Вот так и получается. И я обратился в библиотеку, давайте все-таки напечатаем книгу, ну, нормальную, чтобы у людей была возможность это делать. Ну, читать книгу, может, кто-то захочет учить китайский язык по этой системе. Хотя, скажу вам честно, это сложно учить по этой системе. Но можно, потому что вы можете синхронизировать все это с компьютером. Китайский учебник состоит... Говорите, из чего состоит учебник?
Конечно.
Интересно это?
Конечно.
Китайский учебник начинается с предисловия. Ну, оно довольно крупное, потому что там объясняется редактура текста. Там объясняется, почему этот принцип выбран, почему он и почему он имеет больше преимуществ. В предисловии отражается информация об этом. В предисловии также указывается информация о том, какие там разделы, о чем там говорится в этих разделах и так далее. И также в этом же предисловии идет список литературы. Источники, которыми я работал. Далее идет непосредственно краткие сведения фонетики китайского языка. В предисловии отражено, что это довольно сложный раздел, потому что там описан, как произносится, как нужно писать правильно пиньин, как его, ну, как сказать, как произносится данные буквосочетания при фонетическом принципе, почему идет такая очередность, например, тонов ани, другая. В общем, этот раздел невозможно пропустить, Потому что если вы его пропустите, вы просто не прочитаете базовый курс. Не сможете прочитать, и все. Потому что в базовом курсе об этом я уже не говорю. Зачем повторять одно и то же? Далее идет более серьезная тема, тоже по фонетике, в которой рассказываются более тонкие моменты. Как строить предложение с точки зрения интонации? Как строить вопросительные интонации? Но эта тема очень сложна для начинающих. Поэтому в предисловии я оговариваю, что эту тему нужно просто пробежать. По сути, начинающему ее даже можно не смотреть. Он от этого ничего не потеряет. Далее идет уже сам базовый курс, который состоит из 10 законченных уроков. И каждый урок состоит из своих из подразделов. Первый подраздел – это иероглифика. Как ни странно, иероглифы нам надо изучать. И в нем заложен этот принцип, который я указал. Эти иероглифы расположены в алфавитном принципе, в алфавитном порядке, как латинские буквы располагаются, так и они располагаются. Но каждый иероглиф начинается. Сначала записывается в УБИ текстом так, как он будет выглядеть текстом, в самом тексте непосредственно. Потом в круглых скобках написано, как же можно написать одиночно каждый иероглиф. Далее в квадратных скобках дается фонетическая транскрипция, которая идет тоны указаны цифры, а сам фонетический алфавит идет без алфавитного признака, ради экономии бумаги. И далее идет перевод. Вот, в принципе, вот так. После иероглифики идет сам текст урока. Каждое предложение текста урока строится таким образом. Сначала идет иероглифический текст, потом идет фонетическая транскрипция, потом идет перевод. Заканчивается текст урока. Далее идет грамматика, в которой рассказываются грамматические явления, встретившиеся в этом уроке. Но фишка заключается в том, что в грамматике я не стал писать фонетический текст в транскрипциях. Но если я его написал бы везде, тогда читателю было бы легко, и он не обращался бы в словари там, и так далее. За редким исключением я писал текст без транскрипции, потому что все слова к тому моменту ему должны быть уже известны. В самом тексте, если, например, текст вперемешку идет с иероглифами, то иероглифы заключаются в курсив 4, 5, 6, а перевод заключается в кавычки. Я мог, конечно, жирным шрифтом 1, 2, 4, 5, 6 набирать, ну, не стал этого делать. Кавычки просто стандартно выбрал, и все. Так заканчивается грамматика. Грамматика довольно подробно идет. Но все равно перед тем, как все это осваивать, нужно будет выучить иероглифику, потом выучить текст и пальцами, и не полениться взять iPhone или же компьютер. Я не говорю Android, потому что на Android задача нетривиальная, честно говоря. Поэтому я его не упоминаю. И на тот момент, когда все это делал, у меня не было Android. Это было такое небольшое лирическое отступление. Следующий подраздел урока – это лексика. Вот в первом уроке лексики я как раз и говорю о УБИ-системе в упрощенном виде. Ее нужно обязательно прочесть и, по крайней мере, для себя сделать хоть какие-то выводы. Но я не претендую на полноту, на качество и так далее. Я претендую только на правильность и оригинальность написанного материала.
А скажите, далее, пожалуйста, продолжайте, я потом тогда спрошу.
После. Последний раздел, очень важный раздел, я вам скажу, это упражнение. Учебник сам по себе предназначен, конечно, и для коммуникативных средств, например, общения и так далее. Там простые тексты идут. Но прежде всего упражнения нацелены на то, чтобы вы могли писать иероглифы, могли писать иероглифы, потому что в упражнениях уже 100% нету расшифровок фонетических. Если вы не выучите иероглифику, то вы не сможете прочитать упражнение. Просто не сможете прочитать упражнение. Упражнение типа «вставьте пропущенные слова», ну, иероглифы будем сказать. Потом «постройте предложение из приведенных иероглифов». Потом упражнение «измените порядок слов в соответствии с грамматикой». Потом уберите ошибки в иероглифах. Написан ошибочный текст, а вам нужно их заменить, иероглиф правильным текстом. Вот такого типа. Но перед тем, как я эти упражнения публиковал, я, конечно, их выполнял. Электронный ресурс, который на теплокомпе указан. studychinese.ru. Ну, если что, Кристина вам даст. А так есть на теплокомпе. Базовый курс откройте, хотите, пройдите это все. Но там не будет буби. Там просто текст будет китайский. И все, больше ничего там не будет. Ну и перевод будет, и неудобная транскрипция будет. Далее, после каждого упражнения я обязательно пишу ответ. Я мог бы ответ разместить в конце книги. Ну а смысл в этом никакой, потому что китайский язык – это не европейский язык. Допустим, взять русский или там немецкий, где можно составить предложение как угодно. Ну, немецкий язык тоже позволяет порядок слов менять, чтобы какое-то усиление придать, ну, логическое усиление придать. Но в китайском языке крайне желательно запомнить, как оно пишется. Порядок слов. То есть вам не придется выдумывать там что-то. Это даже будет некрасиво, если вы напишете нестандартным. Может быть, и правильно будет, но будет некрасиво. Лучше просто запоминать эти фразы целиком и полностью, как они пишутся. Есть варианты, но они очень маленькие. Эти упражнения заканчиваются. И самое главное, в конце книги, по 10-й урок повторений, все это есть. И главное, есть тест из 60 уроков. Из 60 вопросов, простите. Вот попробуйте его выполнить, но там также нету фонетической транскрипции. Вы уже все это должны знать. Но если вы не знаете этого, то ничего страшного. Вы можете открыть в конце учебник Вуби-словарь и найти либо по Вуби эти буквосочетания, как они встречаются в тексте, либо открыть указатель иероглифа и по фонетическому принципу, по фонетической записи каждого отдельного иероглифа найти, как он пишется по Вуби. А Вуби может записываться в нескольких вариантах. Вы учите хотя бы один. Потом, когда вы будете знать хорошо, вам захочется использовать экономно запись. Поначалу вы будете все равно писать по одному иероглифу за раз, а не по 4 там, или по 3. Вопросы есть по теме?
А скажите, пожалуйста, сколько иероглифов предполагается к изучению в вашем учебнике?
В моем учебнике, который я выпустил, иероглифов всего-навсего 290, а слов 300.
А как так?
Ну, очень просто. Во-первых, это начало. Во-вторых, каждый иероглиф может сочетаться с другими иероглифами, mm-hmm. и появляется другое понятие. Может быть, слово состоит из трех слов. Например, студент-иностранец. Из трех слов. Сейчас попробую произнести. Лио Шуэ Шон. Это студент-иностранец. Три иероглифа. Его надо записать. Например, другие иероглифы. Например, автобус. Я его не буду произносить. Там 4 иероглифа. Но они повторяются просто. Но так как материал начальный, поэтому кажется, что количество иероглифов почти совпадает с количеством слов. На самом деле это не так. Слов гораздо больше.
Угу. И я знаю о том, что библиотека просит у вас продолжение. Вы планируете такое продолжение писать, или вы считаете, что вы уже достаточно высказались вот в том учебнике, который вышел?
Честно говоря, эта книга, которая вышла, она полноценный курс. Этот курс полноценный. У меня, честно говоря, иногда согласование слов в русском языке не совпадает. Так что я могу и ошибиться. Он, этот курс, сам по себе базовый, но он полноценен. То есть, если вы его закончите, вы будете знать немало слов для начала. Вы покрываете даже международный экзамен один, эти слова. Международный экзамен один, который Китай принес, 150 иероглифов и слов. А тут 300 слов и 290 иероглифов.
Вы, кстати, сняли мой следующий вопрос буквально, потому что я как раз хотела спросить про уровень. То есть какого уровня в итоге будет знание языка у человека?
Первого уровня точно будет, но там больше будет, потому что в первом уровне 150. Вот у меня есть список этих иероглифов, там их чуть больше 5000, наверное. Это для всех уровней 6, я имею в виду. Но первый уровень 150 иероглифов и слов подчеркну. Не 150 иероглифов, а там и слова есть, там и иероглифы. Например, школа, спать и так далее. То есть слова, состоящие из двух иероглифов. А она покрывает. Да, может быть, конечно, не быть там этих слов, но иероглифы, скорее всего, все будут.
Я не могу эту тему тоже не затронуть. Она не касается китайского языка, но касается иероглифической письменности. У нас ведь есть еще прекрасный японский язык. И казалось бы, ну какая разница, и там иероглифы, и там иероглифы. А подойдет ли та система, которой вы пользовались для набирания иероглифов, для того, чтобы ее использовать в японском языке?
Так, давайте я вам отвечу сначала на предыдущий вопрос насчет продолжения книги. Вы же
давайте.
Мне его задали, а я не ответил. Продолжение книги, в принципе, можно написать. Но одному человеку, наверное, под силам тоже. Я не могу сказать, что я не смогу написать. Но это тяжело, честно говоря, очень тяжело. Потому что приходится текст перепроверять и исправлять всякие... То есть я должен делать работу 4 людей, которые пишут, проверяют, снова перепроверяют и заново перепроверяют. Это тяжело. Мне, чтобы написать этот текст китайский, ушло полгода, наверное, ушло. Точно, если учитывать, что я был в стрессовом состоянии, поскольку я не могу сказать, сидел я каждый день, набирал полгода текст, и у меня он вышел. Нет, на самом деле меньше ушло. Просто у меня много времени ушло на успокаивание самого себя. Вот я доделаю эту книгу, хоть докажу самому себе, что можно таким образом набирать текст. Экзамен-то я не проходил, а вот для себя это дело сделаю. Мне это сам, по сути, этот учебник не нужно сделать, читать. Я его и так знаю. А вот продолжение можно написать. Я посмотрел материалы, я начал их собирать. Для этот учебник базовый курс, а я хотел не продолжить, а лучше, скажем, начать новую книгу или продолжить серию начинающих и продолжающих. А это базовый, а далее будет начинающий и продолжающий. Но там выходит 32 урока, а тут всего 10. Там лавина этих иероглифов возрастает, геометрическая прогрессия, не только и слов. Я просто не знаю, когда я закончу эту работу, но если будет огромный спрос и действительное желание людей изучать китайский язык, после того, как я узнаю, что у людей хоть что-то получается по этому первому учебнику, тогда я задумаюсь над этим, чтобы написать второй учебник китайского языка, потому что я, наверное, буду заинтересован в том, чтобы этот учебник вышел. А с другой стороны, человек, который пройдет этот курс базовый, он поймет принцип и, в принципе, сам сможет его написать. Или с группой людей сможет это сделать. Или, в конце концов, помочь мне написать эту книгу. А теперь, собственно говоря, японского языка, да, если нет вопросов по этой теме.
Нет, давайте еще, наверное, я все-таки один вопрос задам здесь, а потом мы немножечко коснемся японского. А скажите, пожалуйста, вот человек освоил эту книгу. То есть все, он ее закончил, у него есть 290 иероглифов, у него есть 300 слов, есть грамматика какая-то базовая. А чем он может потом пользоваться? Какими ресурсами для того, чтобы продолжать свое образование на китайском языке?
Например, можно продолжить, не дожидаясь уроков от меня, ставить chinese.ru, касая черта lessons, и выбрать начальный уровень, например. На начальном уроке там 30 уроков, а на среднем почему-то они не поднялись, 2 или 3 урока вместили. Но все равно, если выпускать книгу, получится хорошая книга, 32 урока. Ну, это я так подсчитал. Можете оттуда вы начать продолжить, не дожидаясь, пока учебник выйдет. Но у вас возникнет закономерный вопрос, а где эти ВУБИ-таблицы, все дела найти?
Угу.
Это я тоже указал в своей переводной статье, там есть ссылка. Но, к сожалению, это сколько для программистов, надо Python знать, а не для простого обывателя. Но я вам скажу следующую ссылку, это я буквально нарвался относительно недавно, я даже на теплокомпе не печатал. Я вам не скажу ссылку, поскольку я ее на память не помню, но вы можете набрать английскими буквами я UBWUPI пробел trainer пробел online онлайн. UBI trainer online, короче. Наберете в гугле, и вам, скорее всего, выпадет этот инструмент тренер UBI. Вот там как раз-таки у вас будет возможность потренироваться, набирать. Там сначала список будет этих горячих клавиш, какой иероглиф, а потом практику уберите. Я не вдаюсь в подробности, потому что все это на английском языке, и, может быть, кто не владеет английским языком, тому это все и не нужно будет. Зайдете туда, и, например, вам предложат, какие вы сначала хотите изучать иероглифы, те, которые состоят из одной буквы в сочетаниях, из двух, из трех, из четырех. Ну, вы уберите один, там будет не так много иероглифов, вам выпадет, например, иероглиф синтезатор NVIDIA, пускают, о! И вам надо просто букву Q нажать. Если вы правильно нажмете, появится следующий, например, REN, он скажет, вы нажимаете W. Да, вы правильно набрали. А потом вы услышите YO. Вы нажимаете букву «И» английскую, она напечатается, и потом может встретиться иероглиф. Да, это родительный падеж, не буду вдаваться, но букву «Р» нажимаете. А если вы, а потом я последнюю букву скажу, больше не буду продолжать этот список. Букву «Ти», «Хуэ» – это союз, соединительный союз или же союз совместности. Вы его наберете. Вот таким образом, также с двумя, например, вы встретите, например, иероглиф «мин», вы должны будете набрать «джи» и получится иероглиф «мин». А если вы другой наберете, то, конечно, это будет ошибка, и вы можете нажать там горячка какая-то, я сейчас не помню букву, и вам покажут, как она пишется. Ну, этот иероглиф, как этот знак пишется. Вот таким же образом вы можете потренироваться. Но это тренировки, если не будет у вас текста реального, то вы закроете его, и через полчаса у вас знание выветрится.
Здесь Андрей Поликанин спрашивает, а как можно поступать тем, кто знает питон?
Японский? Китайский? Снова повторите вопрос, я не понял, честно.
Нет, как может человек, то есть вы упоминали питон, да, что вот вы его использовали, используете. Вот Андрей Поликанин говорит, что он тоже знает питон, и как он может...
Я знаю, что Андрей Поликанин знает. Кстати, ему привет большой. Вот просто нужно зайти на сайт Теплоком. Ссылку я не помню, но там она есть в переводной статье. Там есть эта ссылка. Она называется «Вуби», что-то вроде этого. Убить питон или... Ну, сейчас даже, наверное, и новые версии вышли. Но можно, например, набрать Python модуле, буду латынью говорить, в Ubi, и что-нибудь да выйдет обязательно. И просто надо будет инструкцию прочитать. Но он в действительности это не как тренер будет работать, а как, например, вам нужно китайский текст превратить в Ubi и посмотреть, какие это буквы будут. Ну, написать небольшую набросать небольшую программочку и получить в результате. И наоборот, набрать в Ubi и получить в итоге китайский текст. Хотя вам уже будет не нужно это, поскольку вы сможете пробел-пробел нажимать и увидеть этот текст. Это для конвертации, чтобы удобно было анализировать китайский текст.
У нас мало времени уже осталось, поэтому давайте все-таки немножко затронем проблему японского, раз уж мы это анонсировали в вопросе, и будем заканчивать.
Давайте. Давайте я сначала начну маленькое отступление сделаю по поводу корейского языка, чтобы не возникало вопросов. Я закрою ее сразу. Корейский язык я не знаю и не собираюсь его учить. Но скажу вам следующее. Это в основном алфавитный язык. Имеется тенденция отказа от иероглифов. Но иероглифы все же присутствуют. Но я думаю, проблем с ним не будет, потому что это все-таки алфавитный. Поэтому про корейский язык я больше ничего сказать не могу. Закроем тему корейского языка и переходим к теме японского языка. Как рассказывала Кристина в выпусках о японском языке, японский язык, я могу повторить все, что вы говорили?
Или нет, можно давайте не повторять? Не будем, у нас мало времени просто. Хорошо. Давайте именно про проблему применения в Ubi к набору текста на японском.
Проблема применения в Ubi заключается в том, что в Ubi можно записать только упрощенные иероглифы. Можно записать многие иероглифы японского текста, но останутся те иероглифы, которые не запишутся. Ну, может, запишется какая-нибудь билиберда, но синтезатор ее не озвучит, а, соответственно, это будет неправильно. Поэтому текст нужно писать традиционными иероглифами. А для этого нужно воспользоваться, на мой взгляд, чанджи, который я упоминал. Чанджи. Вот эту систему нужно изучать отдельно. Скажу вам сразу, она сложнее в Ubi намного, поскольку логика у нее не системного характера, скажем так. Но выучить можно. Вот. И все. Кстати, в японском языке японский брайль есть две системы. Одна восьмиточная, другая шеститочная. Шеститочная точно не отражает иероглифический текст, восьмиточная неприменима для обычного брайлевского текста, для шеститочной. По крайней мере, мне так кажется. Но и все равно иероглифы там не запишешь. Нет, записать-то и запишешь, поэтому она и называется кантенджи. То есть можно записывать иероглифический текст. Но то, что вы получите по брайлю, вы не сможете написать на компьютере. Поэтому лучше выучить цанджи, писать иероглифы в этой системе и переключать на хирогану и писать хироганой то, что нужно писать хироганой, катаканой, то, что нужно писать катаканой. Фонетику я не буду озвучивать, потому что тема такая, будем долго и далеко уходить.
Ну, у нас, вот. Да, нет сегодня цели про фонетику говорить, поэтому да. Это люди сами смогут освоить.
Если и вопросы есть, я отвечу.
Последний вопрос, и все. Если кому-то понадобится ваша помощь, ваши консультации, как можно с вами связаться?
Очень просто. Напишите, команда, как ваш там...
Да, команда собака.tiflo.info, и, соответственно, мы уже дальше организуем ваше общение с Русланом, будь на то воля самого Руслана. И коротко здесь просто спрашивали про то, можно ли взять электронный учебник. Я, если
позволите... Какой электронный учебник? Брайлевский?
Да,
или электронный учебник?
Нет, именно речь идет о брайлевском. Я, если позволите, коротко, быстро отвечу, мы будем ответьте, заканчивать, да. Потому что у нас реально время жмет уже совсем. Вот, и короткий ответ – нет. Варианта электронного того учебника, о котором мы сегодня говорили, нет, потому что таков договор с библиотекой. Поэтому обращайтесь либо в Липецкую библиотеку напрямую, либо по межбиблиотечному абонементу в своей библиотеке, и таким образом получайте физический экземпляр. Ну, собственно, на этом все. Спасибо, ребят, большое за то, что вы сегодня были с нами. У нас больше нет в чате вопросов, на которые можно было бы отвечать.
Еще один момент, если можно.
Да.
На Тифлокомпе есть учебник электронный. Я, кстати говоря, с него и начинал. Я просто занимался шифровкой аудиокурса. Вы можете его скачать и, в принципе, учить. Там все то же самое, но у вас должен быть китайский и русский синтезатор. Да, учебник не без недостатков, потому что мне было трудно набирать, на удивление, русский текст. Вот. Китайский было не трудно набирать. Было трудно набирать русский текст, потому что диктор то четко говорил, то нечетко, то уходил в облака куда-то. Ну, в общем, приходилось так набирать. Вы можете взять 20 уроков на Тифлокомпе. Они готовы в текстовом формате, в блокноте или где-либо читать. Там тоже можно выучить неплохо. И если что, av3715.ru можете скачать или положить себе на полку аудиокурс международного радио Тайбэя или Тайваня. Все, я сказал.
Да, спасибо большое, Руслан, за то, что вы сегодня к нам пришли и так интересно нам во всем здесь рассказывали. Вас в чате очень хвалили за подачу материала и за то, что вы очень интересно рассказываете. Ну, я вам уже зачитывала. Спасибо большое всем еще раз, кто к нам присоединился. Я Кристина Тельпук, и до следующего раза. Всем пока.
Всем всего хорошего.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.